Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11.08. Это программа «Действительно особое мнение». Татьяна Троянская в студии. И у нас сегодня в гостях Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России и член комитета гражданских инициатив. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну вот пока мы с вами будем общаться, в Законодательном собрании Петербурга, театр Законодательного собрания Санкт-Петербурга, как я его называю, под художественным руководством Вячеслава Серафимовича Макарова заседает. И в частности, они сегодня рассматривают вообще создание комиссии по этике. И я из того, что уже услышала, Вячеслав Серафимович считает, что вот этот вот кодекс этический должен касаться вообще всех людей, которые приходят в законодательное собрание. Отмечу также, что в эту комиссию входит человек по фамилии Дроздов, собственно, вокруг которого разгорелся тот самый конфликт с журналисткой.
Первое, что хочется сказать, конечно, новый парламент начинает с обсуждения совершенно животрепещущих вопросов для наших граждан. У нас больше нету проблем в Санкт-Петербурге, кроме как решать вопросы этики в отношениях между депутатами. Это уход во внутренние проблемы. Первое. Вторая вещь, которую надо сказать, конечно, комиссия по этике возникает. И эти вещи, эти проблемы взаимоотношений депутатов встают довольно быстро. У нас вот, в нашем Верховном Совете СССР, в который был в 89-м избран, тоже возникла комиссия по этике, потому что пошли заявления, пошли, ну, явно не, пошло явно неэтичное поведение, и ясно, что либо это будет заканчиваться драками, либо надо находить какой-то форум, в котором каким-то образом выносить моральное осуждение.
Но здесь тоже случился повод, и в самом начале работы ЗАГСа.
И при этом, конечно, туда должны быть избраны авторитетные люди, моральные авторитеты, уважаемые люди, не только в собрании, но и в обществе. И здесь будет первый вопрос по нашему составу, потому что мы не очень понимаем вообще, кто из этих людей в состоянии играть роль морального авторитета. И вторая вещь, которая вот прозвучала по поводу того, что это будет обязанность еще и для граждан. Есть такое ощущение, что люди забывают, что они депутаты, и вообще-то они должны руководствоваться законами, которые приняты в Российской Федерации. У нас есть на минуточку Конституция Российской Федерации, где написано, что регулирование прав и свобод человека и гражданина является исключительной компетенцией федерального уровня. То есть это федеральные вопросы, относятся к компетенции федерации. Региональное законодательство не вправе самостоятельно устанавливать ограничения по отношению к правам и свободам человека и гражданина. Это они туда не имеют права влезать. Если им это не делегировано, вот этот вопрос будет регулироваться, например, регионом. И вторая вещь очень важная, что восприятие дворца. Дворец – это не личная собственность депутатов, которую они вправе регулировать, кого мы пустим, кого мы не пустим. Вообще-то это место, где заседают наши представители. И поэтому это общественное здание, да, с определенными ограничениями в режиме и так далее, хотя они тоже для нас специфичны. Я могу сказать, что когда первый раз попал в Конгресс Соединенных Штатов, и меня пригласил там на встречу конгрессмен, это было в далеком 90-м году, и я иду к зданию, и вдруг меня охватывает ужас, а как же я войду? Мне не сказали, где бюро пропусков, что, где там это пройти. Я подошел к этому зданию, вошел, никто не спросил, кто я, куда я иду, у меня на лацкане висел значок народного депутата СССР красный. Полицейский внимательно ощупал мой плащ, поскольку это было время бури в пустыне, это военные действия, на секундочку. И пропустил мою папку через сканер и сказал, проходите. Я вошел в здание пустое, совершенно посторонний человек на улице. И дальше стал искать, где кабинет этого депутата, конгрессмена. Нашел, была открыта дверь обязательно. Первый человек, который меня спросил, куда я иду, это была вставшая перед кабинетом из-за стоечки секретарша. Я сказал, я такой-то, я навстречу к такому-то. Она сказала, секундочку, подождите. Вышел депутат, естественно, как всегда, в белой рубашке, по-другому не бывает, галстуки и так далее. Вот, собственно, система открытости. Любой человек может войти и дойти прямо до конгрессмена.
Ну, но,
только,
конечно,
в Соединенных Штатах никого не интересует этот конгрессмен, поскольку они понимают, что они в значительной степени свою жизнь решают сами, и поэтому толпы людей не выстраиваются ходоков ни к конгрессмену, ни к президенту. И они все просят граждан писать им письма, а граждане почему-то письма не пишут и предпочитают решать свои проблемы на выборах самостоятельно, либо на выборах разного уровня. Вот это, собственно, конечно, есть нюанс, но еще раз подчеркну, депутаты... Это не небожители, это не особая каста, которая будет нам диктовать, как жить. Это наши представители, и это очень, я бы сказал, неграмотное, политически очень неверное заявление, что мы тут будем гражданам указывать, как себя вести. Немножечко надо так НИП-то снять.
Ну, Сергей Алексеевич, тем не менее, если этот, допустим, кодекс, условно говоря, будет принят, имеют ли право журналисты и все, кто приходит, потому что не только журналисты приходят в законодательное собрание, следовать этому кодексу или мы можем как-то защититься законом?
Для вопроса, что это будет за документ? Если это внутреннее распоряжение, оно не распространяется на действия граждан, они должны принимать законодательно те решения, которые они хотят провести, обязательные для остальных граждан. Дальше будет вопрос выяснения, насколько это соответствует тому федеральному законодательству, которое есть в этой части, которое говорит о том, что должна быть обеспечена свобода информации, должен быть обеспечен допуск к тем решениям, которые у нас принимает власть и которые готовят. А вообще, это уже вопрос к нам, к избирателям, потому что мы безмолвствуем. И мы никак на это не реагируем. Даже если вот люди по существу так сказать, вытирают об нас ноги. Мы должны реагировать на выборах. Вся информация о том, что тот или иной избиратель воспринимает граждан как помеху, как вообще такое раздражающее обстоятельство, они работать не дают. Он просто должен получать соответствующие результаты на следующих выборах. Должна быть обратная связь. Но... Если ее не будет, вот этой части активного участия граждан, то тогда, ну, есть пресса. Ну, рассказала, ну, донесла. А дальше Пушкин, народ безмолвствует. Вот это, собственно, та проблема.
Выборы в нашей стране – это отдельная история. И...
А это центральная история. Если она не будет налажена, то все остальное работать не будет. Это петля обратной связи. Здесь все разорвано.
Ну, смотрите, по-моему, власти вообще не интересуют, что думают граждане, и никто не спрашивает. История с памятником Ивану Грозному, да, которая была открыта в Орле. Кто-то возмущается, кто-то, наоборот, говорит, что Иван Грозный был прекрасным руководителем. Никого, в принципе, не интересует мнение народа.
Но вернемся чуть назад. Конечно, интересует, но гораздо более широких рамках. Отслеживается ситуация, когда возникнет недовольство. Опасаются только бунта. Вот, но это крайняя форма, нежелательная абсолютно, потому что бунт бессмысленный и беспощадный разносит все. Нормальная схема – это периодическая смена власти на выборах. К этому пришли все, потому что другой
варианта. Но мы пока к этому не можем прийти.
Придем. Ну, пока прийти не можем, но за это надо бороться.
Через бунт придем?
Я надеюсь, что это просто придем в результате эволюции, поскольку окружающий мир так себя ведет. А люди, в общем, подражают.
А может быть, наоборот?
Эта ситуация пройдет. Старшее поколение доиграет в советскую модель, чем оно сейчас занимается. С какого-то момента возникнет поколение, которое поймет, что как отцы не хотим, хотим по-другому. А как по-другому? Еще раз посмотрят вокруг и начнут это делать. Так было всегда. Теперь к Ивану Грозному. Это, конечно, дискуссия не просто об Иване Грозном, хотя сейчас мы к этому вернемся. Просто мы в обществе мемориальной культуры. Мы постоянно спорим о прошлом, на самом деле думая, что делать в будущем. У нас нет опыта, культуры и практики прямого разговора о будущем. Сейчас страна зависла в непонятном положении, никто не обсуждает.
Мы опираемся на свое прошлое.
Куда мы движемся? Опираться можно очень долго, но надо как-то делать шаги вперед. Так вы останетесь стоя опертым на прошлое, в то время как все остальные уедут далеко в будущее. Мы идем вперед спиной и глядим постоянно в прошлое, а на будущее только через это зеркало. Вот это тот образ, который сегодня мы имеем. И дискуссия об Иване Грозном – это не дискуссия об Иване Грозном, а дискуссия о том, что здесь можно, что нельзя, и как страной править, и как здесь все правильно обустраивать. Иван Грозный правил 50 лет и 105 дней формально.
У нас еще впереди очень много лет.
Имел два больших куска правления. Первый, в котором было сделано довольно много реформ, в том числе реформ вполне разумных по тем временам, и земская реформа, и судебная.
На которые опираются те, кто за этот памятник.
Расширил территорию в два раза, но потом... В следующую часть своей, вторую половину часть жизни, он практически все это разрушил. И после него остались просто дымящиеся развалины государственной машины, с наступившим смутным временем и так далее, и тому подобное. И вот лично для меня, я вот воспринимаю, конечно, это как достаточной степени оскорбления, потому что все мои корни... И отцовские, и материнские, это Вологодская земля, это Новгородская земля. Для северной части России, самостоятельной, сильной, умелой, это был палач, который пришел и устроил операцию геноцида над Новгородом. Когда ему показалось второй раз, что там вроде какая-то смута затевается, он пришел, вырезал всех так, что как... Пишут летописцы, Волхов был красный от крови. Вот это та ситуация, которую мы имеем. Да, в нашей гражданской войне Север проиграл Югу, самоуправляемый Новгород, Псков, Вологодчина. Оттуда же люди форт Роста построили. Угу. Настолько были активны, что до Америки доехали люди из Тотьмы. Пришла Ордынская Москва и все это разрушила. И вот памятник ставить человеку, который, собственно, залил страну кровью, уничтожил вообще все ростки, какие-то невозможные гражданское общество, это определенный шаг. И вторая интересная вещь, мы хотим ставить памятник и Ивану Грозному, и в школе внимательно изучаем диктаторов, но, например, по всей стране мы вряд ли сыщем какие-то памятники царю Александру II. У нас вот под Петербургом сохранился исторический памятник в селе Путилово Кировского района. И что-то вот во дворе университета создали. А если посмотреть, вот этот царь, который, собственно говоря, дал колоссальное ускорение России.
Которого убили.
7 покушений на 7-е удачно. Но вот короткий список. Ликвидация военных поселений 1857 год. Отмена крепостного права 61. Финансовая реформа 63. Реформа высшего образования 63. Земская судебная реформа 64. Реформа городского самоуправления 70. Реформа среднего образования 71. Военная реформа 74. И страна пошла вперед и давала темпы роста выше, чем американские. Казалось, что все, вот она победа. И вот эта борьба между тем, как развивать страну, то ли идеи Александра II, ну, в крайнем варианте, даже сейчас Петр I не популярен, потому что, да, он диктатор, но он окно в Европу пробивал, а мы сейчас его должны задраивать. И начинаются поиски опоры скреп уже на уровне Ивана Грозного. Поэтому я вспоминаю в связи с этим только одну вещь, цитату Некрасова. «Люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа». Вот это вот такое где-то уже мазохистские вещи – ставить памятники подобным руководителям, начинать бухаться на колени, там, разбивать себе лбы и объяснять, что, в общем-то, конечно, руководитель страны из неких геополитических соображений может вообще уничтожать кого угодно, заливать ее кровью, только после этого наступает развал и смутное время. Посмотрите, что было дальше. Вот это, собственно, то, что произошло. И для меня, конечно, совершенно удручающим событием, хотя, в общем, наверное, можно уже было предсказать, но оно для меня еще тяжело, потому что я выходец из математических методов теоретической физики, а математик, ректор Московского университета, откликнулся приветственным и благодарственным письмом по поводу произошедших событий. Когда интеллигенция начинает воспевать кнут и револьвер, как хотите, да, в дальнейшем, да, и там и сабли, и все что угодно, уничтожавшие любых инакомыслящих и любых думающих людей, эти люди не имеют права называться представителями интеллигенции.
Это искренне,
конечно,
как
тяжелая
вы думаете?
История. Я уже много таких заявлений слышал, например, когда в Петербурге представители руководства нашего университета предлагали изъять писателей и заменить изучением Библии. Это царедворцы. с какого-то момента эти люди становятся циничными царедворцами. Другого объяснения у меня нет. То, что президент Петербургского университета, то, что ректор Московского университета в одночасье уверовали вот в подобные веты, я в это не верю. Это достаточно лицемерное царедворство.
Вопрос,
попытки уловить направление дуновения ветра в соответствующих коридорах. Хуже все. И то, и другое.
Мы от выборов никак не можем уйти. У нас новости. Элла Памфилова заявила о серьезной проверке в Петербурге по итогам выборов. Я цитирую. У нас серьезный десант сейчас высаживается в Санкт-Петербурге по целому ряду обращений. Сейчас будем наращивать работу по Петербургу по разным аспектам, включая сохранность документов, обучение и так далее. Она сказала на заседании комиссии. Объясните, все уже, итоги подведены, все уже случилось. Для чего вот это нужно? Это просто какие-то показательные выступления, тоже царедворство или что это?
Здесь сложнее. Я Эллу Исаевну знаю довольно давно, еще тоже со времен Верховного Совета СССР. Она, конечно, женщина эмоциональная, с одной стороны, с другой стороны, достаточно упорная. И для нее вот то, что произошло в Петербурге, стало, конечно, и ударом, и определенным вызовом, потому что вот то, что, по крайней мере, мне рассказывали люди, работавшие в избирательной комиссии, региональные избирательные комиссии проигнорировали Центральную избирательную комиссию, поступали ровно вопреки тем пожеланиям, советам, мягко скажем, предписаниям, которые звучали оттуда. И понятно, что почему это произошло. Появились выборы по округам, и вдруг выяснилось, что у региональных элит свой интерес. Это было видно на праймарис «Единой России», где очень многие десантники из федерального центра просто проиграли. Здесь была такая же битва между центральным политическим руководством и местными элитами. И в комиссии начали воевать друг с другом. Конечно, мы понимаем, что никакие отмены выборов сегодня не произойдут, потому что это означало бы выдернуть кирпич из и так плохо стоящей стены доверия к тем выборам, которые прошли, поставить под сомнение вообще весь процесс, а дальше эффект домино.
А смысл тогда поэтому вот этой проверки?
На результатах это не скажется никак. Но это не означает, что избирательная комиссия не попытается сделать те шаги в сфере, где у них есть полномочия, а мы понимаем, это кадровые решения. Я не строю иллюзии по поводу того, что кадровые решения у нас меняют все, потому что там есть системные проблемы. Но, тем не менее, все равно важно. Приходит, скажем, человек прожженный, готовый на любую там, комбинацию, что начальство прикажет, то и сделаю. Либо придет человек честный, совестливый, и в рамках возможного будет сопротивляться. Это тоже очень важно. Поэтому я не исключаю, что итогом вот этих действий будет определенная кадровая смена, а это всегда урок тем людям, которые приходят. Потому что у нас человеческая природа такова, что все оглядываются кругом и смотрят, кому чего будет. Вот если за это наказали, значит, это нельзя. Если формально у нас написано, что это нельзя, но вроде все делают, так тогда все и бегут. Потом, когда кого-то хватают, да, вытаскивают и сажают, и все удивляются, как же так. Но тут же вот тропка протоптана, а кого-то вроде взяли и посадили. Вот как там, то полковники попадаются, то виолончелисты в прожектор. Вот это бывают проблемы. Так и здесь с избирательной комиссией. Я считаю, что эти шаги правильные. Хорошо хотя бы немного сделать с точки зрения очищения. Но работа по реформированию избирательной комиссии, избирательной системы предстоит очень большая. Я очень кратко позагибаю пальцы, не перечисляя детали. Избирательные комиссии должны формироваться по принципу «одна партия, один голос». Сейчас все избирательные комиссии контролируются одной партией, имеющей большинство в парламенте и соответственно, губернатора. Не власти должны формировать комиссии. В выборах участвуют не власти, их там избирают, наоборот. Там участвуют партии. И они будут друг за другом присматривать. Второе. Нужна мажоритарная часть с двухтурным голосованием, которая гораздо лучше выявляет мнение. И третье, из таких важных моментов, нужно не заниматься голосованием по двум бюллетеням, второй бюллетень бессмысленный по партийным, по партиям. Если у вас выставляется кандидат в округе, то все, что он набрал со своим партийным значком, просто падает за список. И тем самым уменьшается количество подсчетов вдвое. Участвовать в выборах могут только реальные партии, которые в состоянии выставить кандидатов в округах. А вот Филькины грамотно с одним харизматическим лидером и с кучкой денег и с доступом к центральному телевизору уже играть не смогут. Вот эти вещи должны быть сделаны. Это делать трудно, но мы должны хотя бы понимать цель, куда нам идти. А вообще нам довольно длительное время потребуется, конечно, мажоритарная система с двутуровым голосованием для того, чтобы создать партии, которые бы охватывали всю страну. Потому что страна должна иметь политическую прошивку, не административную, которая разваливается в одночасье, а политическую. Должны быть построены партии, которые охватывают всю страну, у которых есть нормальные представители, сильные люди в каждом регионе, для того, чтобы мы не пошли дорогой Советского Союза просто на распад в случае проблем федерального центра.
Но, тем не менее, все-таки то, что десант прибыл в Петербург, это говорит о том, что в Петербурге была вопиющая ситуация, или мы должны благодарить Оксану Генриховну, которая настойчиво была в своих
обращениях? Вы знаете, там 62,2% по целому кругу участков, это Саратов, если мне память не изменяет, это гораздо более вопиющая ситуация.
Но почему десант здесь, а не там?
Но дело в том, что всегда проблемы возникают в крупных городах, поскольку здесь все-таки больше самостоятельных граждан, более политически активная жизнь, и люди как-то начинают биться за свои права. Поэтому здесь это все приобретает звучание и становится достоянием прессы и общественности. Это принцип, признак вот в какой-то степени более развитой этого гражданского общества.
То есть получается, просто история, которая случится здесь, она и в средствах массовой информации будет хорошо отражена, и к проблеме могут просто...
Конечно, если там что-то происходит в неком далеком сельском округе, об этом не узнает никто, даже избирательная комиссия.
Я хочу объявить наши средства связи. +7 921 970 2240, +7 921 970 2240. Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института Управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте России, член Комитета гражданских инициатив, у нас в студии. Мы сейчас и прервемся, и уже после московских новостей и рекламы, я думаю, начнем с Моторолы, которого сегодня хоронят.
СМС-портал «Эхо Петербурга» +7 921 970 2240. Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». У нас в студии Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, член комитета гражданских инициатив. Сегодня хоронит Моторолу, он же Арсений Павлов. И, как сказал глава ДНР, это перчатка, которая брошена Киеву, соответственно, ДНР, ну и практически России получается.
Первое, когда гибнет любой человек, это должно вызывать скорбные чувства и в определенном смысле соболезнования.
То есть вся эта скабрезность, которая появилась, вами не одобряется.
Но, с другой стороны, понятно, что вокруг этой смерти очень много будет разговоров и дискуссий, и дебатов, поскольку фигура достаточно известная. Прежде всего, я могу сказать, что заявления политически сходу, да, что вот это те-то, это эти-то, они понятны. Но за этим не стоит реальных успехов следствия. То есть редкий случай, когда еще никого вообще не... Потому что подозреваемых не арестовали, а заказчик уже известен. Вот так редко бывает. Но есть определенная линия событий, которая говорит, наверное, о другом. Я думаю, я бы склонялся к этой линии. Постепенно, раз за разом, в ДНР, ЛНР, так называемых, гибнут полевые командиры. Это уже четвертый в этой линейке. Вообще-то говоря, это происходит практически везде и всегда. После полного разгуляева, наличия невероятного количества неуправляемых самостоятельных игроков, потенциальных конкурентов, начинается консолидация. То есть я так понимаю, что просто постепенно раз за разом ликвидируются возможные независимые лидеры и очаги сопротивления установлению жесткого режима, возглавляемого одним.
То есть это плановая история по устранению?
Напоминает плановую историю. И это происходит шаг за шагом. Так всегда происходит в мафии, когда постепенно из отдельных кланов какой-то клан берет контроль и начинает уничтожать руководителей остальных кланов, пока не присягнут. Так происходило и при консолидации власти в Советском Союзе в 30-е годы, когда Сталин ликвидировал любых равных себе, и которые считали, что они тоже могут претендовать на свою долю управления старых большевиков. Это система консолидации авторитарной власти. Я думаю, что это вкладывается в эту схему, и, скорее всего, модель такая, поскольку это уже не первая смерть подобного свойства. И вторая вещь, конечно, это объективно используется и будет предметом нагнетания конфликта, тем более, что сейчас возобновляются переговоры в нормандском формате. Угу. Конечно, там надежд на развязки всех этих проблем, которые там стоят, не так много, но тем не менее. И сразу же говорится про перчатку, про желание мстить, про желание, так сказать, начать какие-то ответные действия. Такое ощущение, что такая слишком истеричная реакция на произошедшее, напоминающая тоже операцию психологического прикрытия того, что произошло.
Но есть еще версия, что Моторола имеет какое-то отношение к Буку.
Я думаю, что это уже не является, во-первых, настолько принципиальным, а во-вторых, не та ситуация, чтобы надо было бы, как говорится, решать такие проблемы таким способом. Он и так человек, находящийся далеко от всего этого, за мощным заслоном. Моя версия, это действительно версия, но мне кажется, что надо всегда выбирать самые простые, имеющие уже какую-то фактуру и подтверждение, что это, по-моему, четвертый в списке полевых командиров, ушедших за последние годы.
А как вы относитесь к идее Виталия Милонова, который предложил увековечить память Моторолы в Петербурге и назвать в его честь подростковый клуб?
Я считаю, что, в общем, должны быть какие-то пределы цинизма, и где-то должна наступать какая-то вообще совесть людей, хотя, похоже, к этому взывать довольно трудно. У нас, я еще раз подчеркну, у нас есть достаточное количество людей, которые сделали для города много. Это не только те, кто воевал, но и те, кто работал, кто творил, кто создавал, кто были конструкторы, ученые. Очень много достойных людей. Для них у нас ни времени, ни для того, чтобы вспомнить и обсудить, не находится. Мы только что говорили, например, про историю царя Александра II, да? Реформатор, понимаешь? Как говорится, сволочь, тут реформировал все.
В том-то еще дело, чего, у нас в России любят жестоких правителей.
А вот люди, которые сегодня воюют в тяжелейшем конфликте, и которые сами, в общем, признавались в том, что они на их руках колоссальное количество крови, и, похоже, получающие удовольствие от этого процесса, что еще более расстраивает или там напрягает, я думаю, что это не те фигуры, на которые мы должны ориентировать наше подрастающее поколение. Потому что вот эти символы, кто кому памятник, чье имя увековечено, это модели поведения для следующих поколений. Вот если нам нужна такая модель поведения, ну, тогда я думаю, что страна в какой-то момент запылает тоже в режиме гражданской войны и просто рассыпется на отдельные части. Мне не кажется, что это правильно. Мы в какой-то момент все-таки должны сделать акцент на лидерах созидания, а не на лидерах разрушения. На одних лидерах разрушения страна далеко не уедет, а уж великой она точно не будет. А что касается дальнейшего развития событий, там, конечно, сейчас определенный ступор, и идет дискуссия. Наша позиция: все должно пока оставаться так, как есть. Украина должна принять все политические решения, что называется, авансом, запустив выборы, определив особый статус и так далее, и тому подобное. Позиция противоположной стороны: в начале безопасности, отвод войск, прекращение стрельбы и передача границы под международный контроль. Не под украинский контроль, а под международный контроль. С тем, чтобы, по крайней мере, было понятно, что туда не проникают никакие силы, потому что тот же самый человек по кличке Моторола, он выходец из Коми. Это российский гражданин, мы должны это хорошо и отчетливо понимать, а не житель Донбасса или Луганска. И что таким образом да, можно провести выборы ну, в каком-то смысле в мирном режиме свободного волеизъявления, а не запуганного населения, готового проголосовать за что угодно, что бы ни сказали. Компромисса пока не видно. И, к сожалению, есть шанс, что это зависит в таком положении надолго. Хотя, опять же, вот возвращаясь к тому, что мы не очень думаем о стратегии, мы не понимаем, а куда мы хотим прирулить в итоге. То есть, какова задача наша не в том, что там должно быть на Украине, а российская задача какая? Какую сверхзадачу мы хотим решить?
Очень хорошо. Вы думаете, не знает наш президент, какую задачу мы хотим решить?
Я думаю, что это мы вовлекаемся в режим игры в шахматы. И знаем, что иногда заканчивается дракой, да, в борьбе там, за тот, кто выиграет. Хотя мы понимаем, что это всего лишь игра. То есть вот это настолько вовлекает, а мы им, а они нам, а вот обмен ударами и так далее. А дальше то, как пел Шевчук, что во вторник мы насмерть бьемся за среду, но не понимаем уже четверга. Вот это ровно та ситуация. Вот мы что хотим в итоге? Вот мы что хотим, какие отношения мы хотим в итоге через 10, 20, 30, 50 лет иметь с Украиной. Задайте этот вопрос. Какие отношения мы хотим построить с окружающим миром? Отсутствие стратегии, игра в тяжелейшие тактические шахматы. А фигуры – это не просто деревянные какие-то предметы, это живые люди. И там уже счет на тысячи идет, а игра продолжается.
А вот по поводу игр. Вы знаете, первое место вот в этих играх периодически занимает то Украина, то...
Сирия.
И, честно говоря, вот сейчас, мне кажется, они как-то выровнялись. И Сирия сейчас звучит так же активно, как и Украина.
Два тезиса. Первый тезис. Конечно, это весьма жалко. И это удручает, что все, что осталось для России на внешнем рынке, на внешнеполитическом поле, это Украина и Сирия. И больше... Ни в каких вещах мы не участвуем и не в состоянии участвовать. Никто, в общем, даже не разговаривает. Вот так сузилось поле. И это первое. Второе, да, проблема в следующем, что Украина, что Сирия, они, видимо, сначала оказались достаточно простым вопросом, достаточно простой проблемой, которая будет легко решена. Дальше выясняется, что и там мы начинаем увязать. Сложности нарастают, все оказывается не так просто и легко, как мы себе понимаем. Со старта у нас такая картина всегда в голове, что по Украине, особенно по Сирии, есть две великих силы, Америка и Россия, и они решают судьбы мира. И вот либо они будут конфликтовать, либо они договорятся, и все сразу же решится. А вот она, Сирия, где там какие-то люди друг с другом во что-то воюют. Дальше мы влезаем туда и начинаем, грубо говоря, включать увеличение микроскопа. И вдруг начинаем понимать, что количество игроков колоссальное. Все гораздо сложнее. Вот вам раскол шииты, сунниты. И, по-моему, наше политическое руководство с изумлением обнаружило, что мы оказались в коалиции с шиитами, которых всего 10% в мире.
То есть, все-таки изумление было?
Это было видно по некоторым заявлениям, что это было изумление. Как всегда, принимается решение узким кругом, а потом начинает осознаваться долгосрочные последствия. А все наше население российское, в основном, сунниты, надо заметить. Дальше выяснилось, что есть еще и курды, а вот есть турецкая позиция. Вот есть позиция Саудовской Аравии и количество игроков, а дальше вот этих полевых командиров там под сотню организаций, непонятно с кем договариваться, кто против кого воюет. Взгляд на карту в состоянии свести с ума любого геополитического стратега, который привык оперировать большими блоками и этими вещами. И теперь задается вопрос, ну и как оттуда выбираться? Да, год прошел. работы в основном на стороне режима Башара Асада, и бомбили там не только ИГИЛ, но всю оппозицию, какая, по-моему, под руки попадется. Результат никакого концерта великих держав не получилось. Еще более обострились взаимоотношения с миром, и где-то стали проглядывать вообще контуры возможности прямого военного столкновения России и коалиции, а там государств 70 воюют на другой стороне. И это стало уже реально страшно. Вот. И любые сигналы, что есть хоть какое-то ослабление напряжения, там вот дали коридор, вот начали о чем-то разговаривать, снова сели в Женеве, это, в общем, хорошие сигналы. Потому что, казалось, вот вроде договорились, подписали перемирие, и все развалилось. И дальше какой-то момент мы встанем опять перед проблемой, ну, почти афганской. Нам тоже казалось, что сейчас все очень быстро. Вот зайдем, там все почистим, покрасим, посадим правильных ребят, и все получится. 10 лет незаметно прошло, заплачены десятками тысяч жизней, Афган остался разваленным, и сегодня вопрос главный, кто дежурный по Афганистану? Если сейчас войдут американцы, встанет вопрос, да кто там будет дежурить? Мы пойдем, мы не готовы. Такая же картина в Сирии, там нету простого, похоже, решения. И туда мы влезли, как говорится, всерьез и надолго, и какое-то политическое решение придется принимать.
Ну, сейчас, я надеюсь, по крайней мере, желание принять это решение, хотя бы есть желание и стремление выпутаться из этой ситуации.
Я очень надеюсь, что мудрость нас не покинет, хотя бы инстинкт самосохранения будет работать, и в конце концов, и опять же, вспомнив всю историю и все предыдущие конфликты, мы понимаем, что любая война заканчивается миром, и сейчас уже надо строить для этого фундамент и искать контуры того, как со всем этим заканчивать.
Сергей Цыпляев был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».